да.
Ну-ну. Вот это кто?
Кто?
Охуеть.
Чего? Приросли, что
ли? Конечно, откуда мы?
Вот, по масону.
Неплохо. Последний диктофон, который я видел, был кассетный.
Кассетный, с маленькой пленкой.
Да.
Они придут сейчас, куда ты шум?
Да, они сейчас придут. Сейчас еще громче положу, я им подложу.
Положи сюда. Ты изначально, ты говоришь, харьковчанин не в первом поколении.
Да, да, да.
А когда ты впервые столкнулся с то, что можно назвать харьковской неформальной тусовкой в широком диапазоне этого слова, это было еще до 80-х или это началось уже в середине 80-х?
До 80-х я был ребенком. Угу. Я 70-го года, поэтому до 80-х я в 77-м году пошел в школу только, поэтому разумеется, что ни с какой тусовкой неформальной, неформальной я не сталкивался никоим образом. Угу. А первый раз столкнулся я с тусовкой, как ты ее назвал, это было в 88 году, когда вот в ДСе пресловутом проводились вот эти самые ночные концерты, так называемые. Вот я с друзьями пошел туда на этот концерт, когда я первый раз в жизни увидел Сашу Чернецкого.
То есть то, что организовал Сенькин, да, по ночам? Да.
Я, честно говоря, не знал. Не знал не тогда, кто это организовывал. С тех пор информация мне не добавилась. Но, очевидно, это организовывал Сенькин, да. Ну, до Сенькина.
Что ты видел тогда, в этот конкретный день, как ты видел Чернецкого? Это произвело на тебя впечатление? Или...
Ну, произвело, конечно, впечатление.
Почему?
Ну... Это Чернецкий же умеет производить впечатление, если ты заметил. Тем более, я тогда был совсем зеленым пизденышем. Вот.
Песен тогда еще не писал своих, нет?
Писал.
Писал.
Писал, но лучше об этом забыть.
Почему?
Почему Гоголь сжег свою эту, как она называлась?
Я тебе не отвечу на этот вопрос.
Вот, первую. Mm-hmm. Нет, не «Мертвые души». У него же было первое его произведение с каким-то хитровыебанным названием, которое он издал за свой счет, а потом выкупил. А, нет, он его выкупил, блин, и сжег. Mm-hmm. Уничтожил, потому что даже тогда он понимал, что это херня.
Mm-hmm.
Вот.
Примерно по этой же причине и ты так, да? Да?
Конечно.
Хорошо. А личное знакомство с Сашей, оно в какой момент у тебя?
О, это потом, это уже после армии. Когда я вернулся из армии, вот я уже так заматерил, уже так более себя начал уверенно чувствовать во всем этом деле. И я... Вообще, конечно, совершил поступок беспрецедентной по наглости. Я поехал к Чернецкому, я узнал, где он живет.
Угу.
Поехал к Чернецкому, да. И вот так вот, как Башлачев Градскому когда-то. Поехал к Чернецкому и сказал: Саша, я вот такой-то, такой-то, я пишу песни, типа, ты послушай. И вот, и у него хватило так-то не сказать мне, что это полная херня, мальчик, иди на завод и ебашь, да. Вот сказал, типа, ну, сделал вид, что ему понравилось.
Сделал вид, ты уверен?
Не, ну, может быть, ему понравилось.
Иронично.
Да, иронично. Я вообще такой ироничный, если ты заметил.
Да.
Ну, а дальше понеслось.
Он в тот момент лежал или он просто был дома?
Он тогда находился в промежуточном состоянии. Он еще ходил, но очень хреново.
Год не помнишь?
Как же не помнишь?
Помнишь.
Конечно, помню. Это был 89-й год.
Угу.
Я только с армии пришел.
Разные люди уже были. Ты что-то знал об этом или вот так вот?
Да, уже были не ГПД, уже были разные люди. Уже был ЧИШ.
Угу.
Да. Уже разные люди.
Угу. Спел ему несколько песен, но что ты услышал опять-таки? Что он тебе сказал такого, что запомнилось в этом общении? Потому что много людей пело ему свои песни и продолжают петь.
Ну, как, он вежливо кивал головой, сказал, да, типа, неплохо.
Надо продолжать это дело, не останавливаться.
Да.
А потом вы в каких контекстах пересекались? Это были квартирные посиделки, какие-то концерты?
Квартирные посиделки.
Где это было больше всего?
Ну, у него. Когда уже ему сделали операцию, он не вставал. Тогда я к нему приезжал, песни пели, да. Вот. Ну, выступали несколько раз даже мы вместе. Ватвинта. Ватвинта это вообще особая веха, конечно.
Скажи.
Что?
Про Ватвинта? Кстати, очень мало. Витя Джалилов, по-моему, один из. Он рассказал про свою часть деятельности, да? А вот что для тебя вот был этот арт-салон?
Для меня? Ну как, там многие выступали, практически все. Вот, кто был тогда в Харькове, там более-менее там заметен. Вот. Там была такая атмосфера своя. Это ж до музея Грязодубова, и вот эти всякие самолетные артефакты, которые там всюду лежат, они создают такой определенный настрой. Вот. Опять же, там был магазинчик такой, где я торговал Жалилов там значками со всякой херней, да.
Атрибутикой.
Что?
Атрибутикой. Ну, знаю.
Да, атрибутикой, да.
Извини, так... пожалуйста, я салфетки возьму и теку уже.
Ой, я в этом не нуждаюсь. Мы джедаи всю жизнь кровище до говна. Да.
Продавали значки,
носители. Значки, плакаты, херня. Носители.
Ну, да, пластинки, диски.
Понял, да, это какая-то близость, как говорят. Да, да, носители, да, понимаю. Продавали носители. Да, я тоже так буду теперь говорить. Да, носители.
Винил. На первые диски.
Да нет.
Бобина.
Винил там, по-моему, все-таки не продавали. Там продавали... Эти самые кассеты, по-моему. Все пиратское, разумеется. Старое туда. Эх, время было. Ёханый бабай. Да. Что, и концерты там же устраивались вот регулярно.
С какой частотой там проходили концерты?
О!
Был чуть ли не праздник каждый день? Или
хороший вопрос.
Отдельные дни?
Ну, раз в неделю, по-моему. По-моему, раз в неделю. Был у них какой-то дата какая-то, помню, была. Круглая, типа.
Юбилей салона?
Да. Не помню какая, но. Кажется, как бы не год. И там была грандиозная пьянка, просто апокалиптического масштаба. Чернецкий там был.
Ну, это где видео есть, да? Чернецкий,
да, Сэр, Смирнов. Да. Кривуля тогда. Короткий тогда сидел рядом с покойным Коротковым, как сейчас помню, да. Просто ему небесное. Ну, потому что много там было всякой движухи такой хорошей.
Что там было больше, общения все-таки или песен?
Ну, когда пили песен, когда общались, общение, что сказать, ну, в процентном соотношении не соизмерял. Во время концерта песни, после концерта общение, ну, как?
Мало ли, может быть, приходили, играли все, а потом разбегались в разные места по разным уголкам города.
Нет, такого не было. Тогда народ такой, что где выпал, там и лег, чтобы разбегаться. Не было такого.
Сколько у тебя там было концертов и были что-то еще?
Я не их помню. Не записывал. Я же еще играл со Смирновым.
В Белых крыльях или
до Белых крыльев.
Это называлось. Вылетело название.
Да никак оно, по-моему, не называлось. Он его называл СССР по аббревиатуре. Ага. Смирнов, Смуляк, там еще этот третий тип, который с нами играл. А Р это был, как ты сам понимаешь, рок-н-ролл. Вот. Но это такое было техническое название. Никак он, по-моему. Вот с ними я там выступал. Сам выступал. Был один раз я там... Я подыгрывал Чернецкому. Да. Вот так вот. Господь меня сподобил. Он там выступал, три песни, по-моему, или четыре играл, я ему подыгрывал, да.
Это было как бы спонтанно, челночное?
Спонтанно, конечно, спонтанно. Тогда все было спонтанно, все было спонтанно. Никакого этого самого. Это сейчас все продумано. Тогда все было спонтанно. Да.
И каково тебе было играть с Чернецким? Какие-то особые ощущения или не как со всеми, по большому счету?
Не, ну, конечно, мне нравилось играть с Чернецким. Я вообще любил тогда все это. Ну, с Чернецким, разумеется, это как пострелять из Маузера Дзержинского. Знаешь?
Не пробовал, не понять можно.
Да, да.
По стороны. Угу.
Это как трахнуть Мерлин Монро. Ну, для тех, кому она нравится, конечно. Да. Мне лично на нее насрать.
Воплощение Хармса просто, да. Ирония на иронию.
Нет. Хармс, он, у него был абсурд. А я ироничен, а он был абсурден. Да.
То есть не доходит до абсурда?
Не, ну как? Для него абсурд был самоцелью, как я понимаю. Я если использую абсурд, то использую его как инструмент. Да.
Дальше вот, расскажи немного про до периода, когда там, скажем, до середины 90-х, как развивалось ваше общение? Ходили друг друга в гости, играли?
Ну, ходили,
может быть,
да.
Какие-то истории?
В Чернецкий особенно ходил.
Нет, я имею...
Вот это шутка, да.
Вот это смешная шутка, да.
Ходили друг другу в гости.
Ну, в основном приходили. Пойдем покурим.
Да,
покурим. Пойдем покурим, но я не курю. Давай покурим.
Ну, я покурю.
Ты покуришь.
А ты будешь это.
Да, давай продолжим.
Тарахтилку.
Тарантайку.
Тарантайку.
То есть ты знаешь, что такое тарантайка?
Тарантайка — это средство передвижения.
О.
А тарахтилка — это вот то, что у тебя в руках.
Да не за что пивка.
Ну что, приезжал я к ним, блин.
Что, ты забыл?
Забыл. Забыл зажигалку. Я же вообще тоже не курю.
Да ладно, откуда у тебя это?
Я курю, когда выпью.
Па-па-па-па-пам. Пам.
Да. А когда не пью и не курю, то я неделю не курю, например, вот сегодня первый раз.
Ты думаешь, как независимо от всего происходило? Ну, под...
Да я типа завязал, раз что я курил, но здоровье уже не в пизду. 30 лет бухать, сейчас я хотел. 30 лет, да, вот в этом году было 30 лет. 25 января.
На прошлый вопрос отметил. 30-летие?
Конечно.
Конечно. В основном, то есть, приходили к нему домой?
Конечно, приходили к нему, да. Приносили бухло, да. Инна там ругалась страшно на это дело.
То есть, она вас гоняла, я понял. Да, как умело.
Пели песни, в общем, это хорошо проводили время, отлично.
После возвращения его из Ленинграда, с операции, успешной операции, вы как-то пообщались, поддерживали отношения с Давки, в чем?
Когда это было, я уже забыл, возвращение.
Незадолго до отъезда чужого князя.
Не, ну вот на таком же уровне. Помню, был еще, был концерт, да-да, Смирнова, типа, Смирнов устраивал. Это был 96-й год. Да, 96-й год. Он устраивал концерт в честь, ну, любит пафос, конечно. В честь альбома там. Я там тоже принимал небольшое участие в записи. Вот. И там был Чернецкий, да, в общем, тоже выступал, тоже так, он уже так более-менее ходил, но был нормально.
Ты период конца 90-х, когда в массе своей рок-музыка харьковская стала загибаться, то есть перспектив мало кто видел, да, играли кто как могли, где только получалось. Но твое восприятие того времени, конца 90-х?
Видишь ли, я перспектив не видел в ней изначально.
Изначально?
Ну, а что значит перспективы?
Это... Ну, то есть вера в то, что твоя группа или ты как исполнитель станешь более известным, будешь зарабатывать на этом деньги, вот,
например,
Чижа в том числе и...
Ну, горькая судьба Чижа как бы является к этому достаточно такой хорошей иллюстрацией. Не, конечно, если кто-нибудь там предложил, вот тебе там миллион и продай душу. У каждого человека, как говорил этот самый Линкольн, что у каждого человека есть своя цена, и вы к ней опасно близко подобрались, да. Но никто не сделал такого предложения ни мне, ни многим другим людям. Ну, к тому времени меня... Я вообще музыку, как таковую, не слушаю с 92-го года.
В принципе?
Вообще, не, не то, что в принципе, не то, что, скажем так, я в этом не нуждаюсь. Последнее, что я слушал, это было «100 лет одиночества».
Да. За то время.
Да, не, ну это чтоб, то, чтобы специально, знаешь, там записать, поставить и слушать. Да. А больше не слушал.
Ты спокойно живешь без музыки?
Почему? Музыка звучит в душе моей. Да.
Почему ты не слушаешь музыку?
Ну, я в этом не нуждаюсь.
А как тогда, вот есть такая точка зрения, что по большому счету человек, ну, повторяет, что-то собирает в себе, то, что он слышал ранее, да? И извергает из себя то, что не получается.
Вот, а если он не слышал ранее, он тогда извергает что-то свое. Хотя, вдруг, с другой стороны, есть вещи, которые летают в воздухе. Угу. Можно ничего и не слушать. Как говорил Гамлет, я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и чувствовать себя повелителем бесконечного пространства, если бы не мои дурные сны.
Какие сны были? То есть это не имеет отношения к большому.
У меня разные. Разные. И дурные тоже.
То есть с 92-го ты фактически связал с
собой. Что значит завязал? Я завязал слушать.
Слушать.
Я не знаю, что я завязал.
С выступлением. Выступал в Адвента, а дальше?
Дальше?
Так, я уже
переберемся туда.
Ребята, пиздец, вот 20 тысяч.
Ой, хорошо.
Но
долго и громко разговаривает.
Это мы рискуем.
После Адвента как твоя жизнь все складывалась в плане твоего творчества и твоего, во-первых, сотрудничества с кругом разных людей? Может, Паша Михайленко?
Нет. Честно говоря, как я их знал, конечно, всех, но близко, больше всего из Новосибирска.
Тебе нравилось то, что он делал?
Конечно, нравилось.
А чем? А чем? Что ты слышал в его песнях?
Что слышал?
Персонально ты-то, мне не интересует шаблоны.
Ну, Чернинский был таким рупором поколения своего. Вот он воплощал в себе вот, то, что было, так сказать, у всех на уме, на топора. Ну, у многих. И он это, так сказать, вербально озвучил. Да. Вот. Ну, тем более Чернецкая, в нем же харизма есть, в нем есть энергетика. Ну, молодец, ну что ж.
Есть любимые песни?
Да, есть. Я, ну, старые песни его больше всего люблю, конечно. Вот это. «Моя свобода, сыны завода». «Я буду, сука, в натуре волкодавы». Россия. Я в армии пил. У нас был, помню, когда в армии был такой типа конкурс, когда поют солдаты там.
Самодеятельность. Да?
Я вообще служил в оркестре. Я играл на арте. Не надо грязи. Да, не надо грязи. Никакой самодеятельности.
Так.
Был у нас конкурс, когда поют солдаты. Ну, как это называлось, типа. Вот. И я что, записался и спел «Россию». Меня послали в наряд по столу на самом деле.
Так легко-то отделался.
Ну, все-таки время же было. Я же тоже не дурак, да. Время-то уже был. 87-й год все-таки. Перестройка, вся хуйня. Да.
Зорко.
Да.
Хорошо.
Как ты воспринял переезд Саши в Петербург? Это было, ну, на твой взгляд, это
логично.
Это логично. И ты, у тебя были мысли, что, блин, но все равно в Харькове такая творческая тусовка, может быть, здесь как-то все как-то нормализуется, как большинство городов говорят.
К тому времени, когда он приехал в Питер, я уже понимал, ну что весь этот мир просто иллюзия. И в принципе не имеет никакого значения, чем заниматься и где заниматься. Приехал, молодец.
Ты не был в нашем коллективе.
Джалилов, молодец.
А вообще изменился ли Харьков после отъезда Саши, ну, с учетом того, что...
Конечно, изменился. Что за вопрос?
Тут же был, остался СР, оставался Кривуля. Осталась какая-то часть
я
людей.
Мало с ними, не с СР, не с Кривулей. Я, ну, с Кривулей мало с ними контактировал. Потому что они не очень мне близки по творчеству. Все вместе. Вот. Я как бы работал примерно в том же направлении. Поэтому мне черненский были, ну, ближе всех.
Как тебе кажется, харьковский рок, пусть даже в кавычках, или, ну, как некое направление, как локализация, да, творческих людей в этом городе, в 90-х, прежде всего, это можно называть тотальной нереализацией при всем большом потенциале, который был у людей? Реализовались ли те люди, которые вот собирались вместе, и всегда ты в каком проценте?
Что значит реализация? Что значит нереализация? Если брать с точки зрения каких-то материальных ценностей, то это да, это нереализация. То есть никто на этом деле не забогател. А с точки зрения там, духовных ценностей, то это было, нельзя говорить о нереализации. Люди что-то играли, что-то думали, там, мысль-то остается. В матрице остается, знаешь.
Ты наблюдал концерты Чернецкого в составе в питерском разводе, особенно в первый приезд в Харьков, просто как он туда перебрался? Помнишь, что это было, когда он вернул, ну, не то, что вернулся, он приехал в город с группой, полноценно уже с питерским составом?
Нет, не наблюдал. Я с тех пор, как последний видел его, вот, за последние 20 лет, видел его два раза. Один раз, когда он, да, наверное, это было, когда это был год 2004, когда он приезжал, наверное, он тогда и приезжал. Вот тогда я его видел. И видел я его в Питере, когда я приезжал в Питер выступал. Это был 2008 год.
порядку. В 2004-м это был ККЗ, наверное, да, какой-нибудь или... Ну, то есть большая достаточно площадка, да, не клубный.
Это был, не, он выступал в Черчилле. Я не знаю, может быть, он выступал, я же говорю, я уже перешел.
Это было не электричество, это была акустика, да?
Нет, по-моему, наверное, это было электричество. Просто меня спрашивать о таких вещах.
Нет, просто я...
Потому что я живу в заповедном мире своих снов, знаешь. Вот такая фигня, в принципе, то, что происходит во внешнем мире к тому времени уже. Как говорил Заратустра, те, кто поднялись на высочайшие вершины, смеются над любой трагедией на сцене и в жизни. Да.
Это же глубина какая-то. Так, я о чем хотел спросить? Что ты видел, может быть, ты что-то заметил в Харьковчанах, которую видели уже Сашу, который вернулся сюда с теми музыкантами, которые там?
Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я не общался ни с какими харьковчанами, которые бы видели его.
Я про зал. Про зал. Наблюдал ли ты за залом, за реакцией?
Нет, я на концертах не был.
Не был.
Не было на концерте.
Почему? Ты ходил на концерты?
Почему не ходил? Ну, как-то не ходил. Что-то не помню, что там мне помешало. Жизненные обстоятельства, наверное.
Ты принял участие в трибьюте Саши Кубышкина.
Царство небесное. Святой был человек.
Ну, вы дружили?
Ну, как? Ну, знаешь, вот употреблять слово «дружили», я тогда общался с миллионом людей в те времена. Ну, вот сказать, что я дружил там с кем-то, ну, там, это буквально там 2-3 человека. К Бышкину я очень хорошо относился. Надеюсь, что он на это же. Ну, не могу сказать, что мы с ним прям дружили, там, я не разговаривал.
Выбор песни, это твоя инициатива,
да, это
ты выбрал?
Да, она красивая, это более такая хорошая
проигрыша. Да, ты писал здесь, в Харькове?
Что?
Песню.
Какую? В смысле? Где писал?
Для трибьюта Саши.
Я ничего не писал.
Не писал?
Нет. Я только, ну, я выступал.
Выступал, но,
оттуда,
не...
Это оттуда, здесь какая-то запись только с концерта.
Только с концерта, я, наверное, мог не заметить. Но как я запомнил, то, скорее всего, те, кто выступал, наверное, они записывали песни для трибьюта.
Ну, нет, я
нет,
ничего не
записывал.
Ничего.
Ага.
Я бы запомнил, но не
знаешь. Полный рок-н-ролл. Все писали? Ну да, хорошо.
Не, бывало и такое, кстати говоря, да.
И как тебе была эта атмосфера в 2013 году, когда собрались люди для того, чтобы вспомнить Кубышкина?
Ну, начнем с того, что это был не 13-й, а 14-й.
14-й.
Да, это очень хорошо помню, потому что это был как раз самый конец Майдана, блядь.
Ага.
Я помню это очень хорошо. А так я помню все очень плохо, потому что я был очень сильно пьяный. Я был просто в говнище.
У тебя удалось выступить так, чтобы ты помнил это? Или это было полное?
Не-не, я выступил еще, когда я был в пределах допустимых отклонений. А потом я нарезался уже в говно. Ну,
после. То есть, была ли какая-то там реально атмосфера для тебя, вот, которая тебя вернула, немножко отмотала пленку назад? Нет?
Да нет, конечно. Нет. Сейчас уже все. В одну, как говорил Гераклит, в одну воду, не реку, как говорят все, а воду нельзя войти дважды. Хотя, как говорит мой же Зеленоград, в одну воду можно входить и два, и три раза. Некоторые
постоянно ходят и живут.
Четыре, да. И четыре раза умудряются войти, и ничего, да.
Твоя поездка в Петербург в 2008 году, что это было, где ты выступил?
О, мы туда ездили вместе, есть такой перец, может ты знаешь, Сережа Белозеров.
Морж, да.
Вот конечно. Это мы с ним вдвоем ездили, выступали мы там, в этом самом, как называется. А, ну да, конечно, Камчатка. Да, да, да. И срал на унитазе, где срал
соль.
Мать, не каждый может
похвастаться.
Не каждый может туда доехать.
И вот там мы выступали. Как же ее звали? Девушка. Юбка такая была. Девушка, вот у нее был квартирник. Вот там два концерта.
То есть один в Камчатке, второй квартирник.
Совершенно верно.
Мало людей было, много среднего.
Мало людей было.
Не, да. Ну про то, что я недавно с Херсом виделся, и, ну, как бы я спрашиваю вообще, ну, кто сюда ходит, у нас
среднее,
что?
Среднее было. Так а что, никто же не ждал. Кому оно нахер надо? Откуда вжак изумруда? Господи, кому это надо? Я туда поехал только потому, что там, ну, в общем, сильно меня туда загоняли, а так уже я понял бессмысленность этой херни еще лет 20 назад. Да, что
ты про то, что называют андеграундом?
Про все, про жизнь.
Что так?
Ну, наверное, потому что я все это время занимался духовным самосовершенствованием. И понял, что все это тщета, что все это...
Наебалово?
Наебалово?
Можно так сказать?
Наебалово. Ну, что значит наебалово?
Ну, опять-таки, та же иллюзия, что люди верили,
иллюзия,
стремились.
Иллюзия и наебалово – это разные вещи. Наебалово – это грубое, иллюзия – это хорошо. Как писал Беранже, по-моему, французский поэт: «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотую». Так что наебалово может быть тоже хорошей вещью.
Я все-таки вернусь к вопросу. А почему ты, ну, ты что это было? Ты разуверился в этом всем, в этой музыке? Подпольный, полуподпольный, да, который там время идет, а люди продолжают жить этим.
Когда я был маленький еще совсем, ну, как совсем, в школе учился, я прочитал тогда, мне было лет 14, наверное, я прочитал «Мастер и Маргарита». Ну, и там же была эта знаменитая фраза, то, что никогда не просите ничего у сильных мира сего, сами придут, а сами дадут. Я ж подумал, блядь, как охуенно сказано. Я вот так теперь и буду делать. Да. И вот уже 30 с хуем лет я сижу и жду, когда кто-нибудь придет мне и даст. Никто не приходит.
И не дает.
И не дает. Ну, впрочем, я не комплексую по этому поводу, да. Потому что еще, когда мне было года 3, когда родители меня отвели в детский садик первый раз, я испытал культурологический шок. И тогда я понял две истины. Первое, это то, ну, это буддийская истина, что жизнь – это страдание. А вторая – это то, о чем писал Жан-Поль Сартр, ну, это я позже узнал, что ад – это другие.
Другие.
Ад – это другие. Гениальная фраза, я считаю, да.
Поясни, пожалуйста.
Ад – это другие. Ну, понимаешь, если ты ее не понимаешь, то я ее пояснить не могу.
Если это надо как, объяснять,
это
не
как,
надо.
Это как объяснять. Дзен, знаешь, дао, которое можно объяснить словами, это не дао.
Хорошо, да, ну и ты это понял, и?
Что?
Ну, все же страдания, и ад это другие.
Ад это другие, да, жизнь это страдания, да. Поэтому я от жизни где-то там особо ничего не ждал, да, никакого там. Да. Что мне туда придет и что-то даст.
Это можно сказать, что очень многие люди так жили, продолжают жить вот, в ожидании чего-то, что кто-то придет и даст. И насколько это мешает роль музыканта по-дурацки сказать, нет, насколько это мешает людям, которые занимаются музыкой?
Я не знаю.
То есть, многие люди ждут, там придет директор, придет, я не знаю, там продюсер какой-то и там, не знаю, положит там сумму денег, инвестирует.
Ну вот Чижу пришли, да, положили, что помогло ему это. Когда
такое.
Вот. Не помню, кто-то из великих говорил, что если ты собираешься обедать с дьяволом, ты должен запастись очень длинной ложкой. Да. Я такую хуйню могу часами.
Я верю, я верю. Я понимаю. Эти цитаты мы обязательно включим.
Фу, да.
Жарко.
Мы читаем из кровища до говнища. Жарко. Что такое жарко? Это херня. Я через такое прошел, мне вот это жарко, как хлеба появилось.
Мешает или нет?
Что?
Ну, вот, я тебя спросил о том, что большинство музыкантов на сегодня, даже на сегодняшний день молодых, считают, что кто-то придет и что-то сделает, кто-то что-то даст.
Меня об этом спрашивать бессмысленно, потому что я, во-первых, я лет 20, а то и больше, ни с кем не поддерживаю никаких отношений. Ну, кроме Юрченко, разумеется, до недавнего времени. И мешает, мешает кому-то мешает. Ну, конечно, так быть не должно. Но с другой стороны, понимаешь, когда человек начинает вот это биться за это и там прилагать какие-то там несоразмерные усилия для этого. В этом тоже есть что-то, на мой взгляд, что-то такое не очень хорошее.
То есть каждый должен, в принципе, заниматься своим делом. Так как? Ну, то есть музыканты играют музыку, люди, которые продвигают музыкантов, если оно имеет смысл коммерчески, да? Делать это.
Может быть и так, может быть и нет. Это все мирское, это не имеет никакого значения.
Правильно ли я понимаю до конца, что за судьбой творчеством Чернецкого ты на сегодняшний день не следишь?
Ну,
то есть, когда информация какая-то пропадает, ты так, ну...
Я Чернецкого чту безмерно. Но я не слежу за судьбой никого. Понимаешь, ни Гребенщикова, там, ни Чернецкого, ничего. Я же за своей судьбой не сильно слежу.
Да, черт возьми, да. Я сейчас ставлю то ощущение, когда, в принципе, Гребенщикова у меня вопросов нету. И ты так отвечаешь, что чем больше я тебя спрашиваю, тем меньше у меня к тебе вопросов. То есть вот, с одним видом, то есть все ответы. Окей, если бы я тебе... то, что в конце обычно спрашивают. Есть ли какие-то вещи, которые я не спросил, так тебе кажется, что о них важно сказать, чтобы другие люди об этом знали, что касается разных людей, Чернецкого в частности? Можно говорить о том, что там это одно из проявлений культуры Харькова 90-х годов, еще какие-то общие фразы, но все-таки. Это общее, а все-таки частные, конкретные какие-то вещи, о которых мало говорят и, может быть, даже мало кто задумывается.
Вот это вопрос.
Потому что говорить общую фразу, что был такой парень, который принес много операций.
Ну, почему же был? Почему же был?
Потому что Харькова того уже нет, который здесь.
Харькова того уже нет. Ну, так Харьков нет того, но географически он же существует. Чернецкий остался навеки в истории, останется, дай бог ему долгих лет, конечно, останется навеки в истории этого города, я надеюсь, что мирового рок-н-ролла тоже. Вот. И дай бог ему здоровья, силы, удачи и всего на свете, что положено, и люди там следующие.
Разные люди, музыка для стариков или... Они могут услышать что-то и молодые люди.
Ну, как сказать, Моцарт — это музыка для стариков или для мертвых, или для кого там? Бах — это музыка для кого?
А? Скажу.
Не скажешь? Ну вот, я такими критериями оперирую.
Сейчас много
я оперирую глобальными критериями.
вернемся?
Да. Я знаю, я плохо даю интервью. Тебе надо к Смирнову. А тут...
Я уже все, я уже давно беседовал
с Смирновым?
Конечно.
Да, он может разрываться...
Он рассказчик.
Да, он может хоть разрываться, куда? Как соловей. Это я... Это да. Ой, хорошо.
Когда ты последний раз выступал?
Когда я последний раз выступал?
Угу.
Сэй? Ой, это недавно было. Ну, как недавно. Недавно. Это было в прошлом году зимой. Вот. Да, в этом КЛРР.
Угу, угу.
Он уже не КЛРР.
А что там другого? Потому что уже не русского.
Да, потому что нельзя называться. Угу. Нельзя. Ну там я выступал, ну как, там было 25 лет от винта, этому клетка, от винта, оговорка по Фрейду, да. 25 лет к ЛРРРу. Я туда пришел чисто так посмотреть. Ну, выступишь, ну, выступил, хули. Ну, спел пару песен. Вот тебе и все выступление.
Ты правильно скажу, поправь меня, если я даю погрешность. Правильно скажу, что ты один из немногих музыкантов, которые пишут достаточно талантливые вещи, талантливые песни, талантливую музыку, но которые задвигают себя в ящик и редко дают концерты, делают это, ну как будто вот, ну, пришел вот без подготовки, ну вот как бы вот иду как живу, так, ну можно сыграть, можно не сыграть, там вот как-то. В общем, если не стремишься к тому, чтобы часто выступать, ставить концерты, чтобы люди слышали твои песни.
Да. Когда я был молод, когда, как Гребенщиков пел там, когда я был мал, я знал все, что знал, и собаки не брали мой след, да. Вот, тогда я еще верил в эту, да, спасительную силу искусства, в том, что можно что-то изменить. Вот сейчас я уже ни во что не верю. Впрочем, в этом нет ничего и плохого. Да и трагедии в этой никакой нет.
Если вернуться к Достоевскому, который сказал, что человеку необходимо и жизненно важно во что-то верить, иначе он просто сойдет с ума.
Такой человек сам себя... Человеку нужно во что-то, чему поклониться, так он говорил.
Поклониться?
Поклониться.
Но не про веру.
Не про веру. Про веру он другое говорил. За Бога нет, все позволено. Поклониться. Да, так он, по-моему, говорил. Такой человек сам себя не вынесет.
А все-таки то, о чем в частности говорит Чернецкий, когда человек берет и... Ну, у человека есть талант, да? Вот у него лучше всего что-то получается в его жизни, у него. И он это берет и там прячет, зарывает. Имеет
что,
право?
Что значит зарывает? Ну, это же просто слова. Как можно что-то зарыть? Зарыть когда-нибудь нас всех зароют. Вот тогда...
Он не делает на этом упор, скажем так. Человек, допустим, человек хорошо поет песни, и он говорит, споет песни. Да, ну, да, ну, вот как-то себя. Не наружу, а внутрь.
Ну, есть экстраверты, есть интроверты, знаешь?
Да,
вот,
да.
Вот я интроверт. Ну, такой прокачанный интроверт. Mm-hmm. Не то, что я совсем там этот самый затворник прям. Ну, я не вижу в этом смысла. Вот уже давно я подвязался этим, потому что, ну, как... Я с этого ничего не... То есть денег из этого не имею, славы я с этого не имею. А силы это отнимает, будь здоров. То есть один концерт, это как вагон разорузить. Зачем? Зачем мне так надрываться? Я старый больной человек, я 30 лет бухаю. Господи, да? К чему?
Рок-н-ролл всегда разрушительная музыка.
Ну, это зависит, как это... Это от восприятия. Разруха, она ж в головах. Да, разруха, она в головах. Если ты воспринимаешь это как разрушительную музыку, естественно, ты будешь разрушаться, как Моррисон какой-нибудь. Если ты воспринимаешь это как созидательную музыку, ты будешь жить себе и процветать, вот как Боб Дилан, который уже старый черт, а ему дали Нобелевскую премию. Это смешно, да?
Смешно.
Не, не то, чтобы я против Боба Дилана, но, конечно, это все равно, что там, я не знаю, мне дать Нобелевскую премию, или Чернецкому, или там кому-нибудь там из
этих... Или Высоцкий, который бы
даже не завтрашнего дня,
или был бы советником президента, например.
Или Высоцкий, кстати говоря, нормальная тема. Я Высоцкого очень люблю, да. Еще маленький был, слушал его, на бобинах, блядь, пиздец, блядь.
К сожалению, на пластинках на бобинах.
Какие пластинки? О чем ты говоришь? Господи, пластинки-то уже не было. Одна пластинка, одна была, где он с оркестром Гаранья. Ну как, одна была, это, ну то, что из того, что была же это французская какая-то пластинка, но я ее никогда не видел. Записи с него, перезаписи ходили. А вот эта вот, которая с оркестром Гараняна, то есть она была, ну, ее можно было увидеть и потрогать, она там продавалась.
За бешеные деньги?
Да. Что за бешеные? 3,50 хули. Не, она продавалась. Нет, нормально. Честно? Да, да, да. Не, все ничего. Да. Не такой уж был кровавый этот советский режим, как про него говорят сейчас, да.
Что, я не всем задаю этот вопрос, но тебя забан. Интересно, с твоей позиции, что ты думаешь об этом. Рок-музыкант должен заниматься только рок-музыкой и или иногда, когда у него появляется какая-то точка зрения, я не только про Чернецкого сейчас, а вообще в принципе, да, там Шевчуки, неважно кто.
Терпеть не могу.
Понимаю. Как только человек начинает во время концертов или в своих песнях, или между песнями, там, декламировать какие-то вещи, которые связаны с там, политикой, социальной политикой, справедливостью, несправедливостью, имеет ли право рок-музыкант на это, на твой взгляд?
Ну, это его личное дело. Ну, ты сказал про Шевчука, я просто его не люблю. Ну,
не можешь. Пусть будет это другой человек, который что-то сказал со сцены. Неважно, собирательный образ.
Это... Ну, скажем так. Это, понимаешь, это мое субъективное восприятие. Если он говорит то, что соответствует моим там убеждениям, то он молодец и хороший мальчик. Если он говорит то, что не соответствует моим убеждениям, то он плохой мальчик.
И все.
Как?
То есть рок-музыкант занимается рок-музыкой, там, политик занимается политикой, там, не знаю, дворник занимается мистерами.
Но нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Понятное дело, что человек, когда он что-то делает, он все равно занимается чем-то. Вот Чернецкий же он был таким в свое время локомотивом перестройки. Да, вот эти все песни, да. И ты же озвучивал то, что витает в воздухе. Это же политика. Ну, политика.
Большинство боялись что-то сказать вслух, он просто говорил, пропевал то, что...
Ну, тогда уже, тогда это уже было, знаешь, не так страшно, как это ранее было, к примеру, году 80-м. Ну, да, он пропевал это вслух. Да, он говорил об этом. Вот, и... Молодец. Своего времени, конечно, да, тогда мы с таким трудом разрушали нашу страну, чтобы получить то, что мы имеем сейчас. Да. На нашем поколении лежит огромный грех. Да.
Грех?
Да.
Не знаю.
Ну,
кто его знает?
Кто-то и со Скрябиным футболки надевает. Что же поделать? Да?
По признаку того, что понравилось. Не потому, что там что-то разделяет. Просто понравился принт.
Понравился принт. Вот видишь, вот это ваше поколение.
Поколение картинок.
Тем-то вы и отличаетесь, да, от нас. Потому что вы можете надеть футболку, потому что вам понравился принт. То есть там мог быть изображен сатана, но если он показался вам физически привлекателем, ты бы надел эту футболку и ходил.
Не знаю.
Да, и ходил бы в ней, да.
Сейчас, чтобы я тебе еще хотел что-то важное спросить. Сейчас. Скучаю.
Так, и надо возьмешь еще пивко.
Ты уверен? Ну, мы через 10 минут закончим. Ты уверен, что ты хочешь брать пиво?
Конечно.
Конечно.
Чернецкий сказал бы так же. Башко верно.
Что
8 лет пива не пил.
100?
Ну, давно. Я же пива не пью вообще.
Вообще?
Ну, понимаешь,
во-первых... Слушай, я сегодня как-то тебя встретил, ты не пью, теперь ты пьешь его пиво, а теперь куришь еще. Да. Телетворное давление.
А то. Есть такая притча, две даже на эту тему. Как буддийский монах, странствующий, постучался в дом к женщине и говорит: прости меня, пожалуйста, переночевать. А она говорит: я тебя прошу переночевать, если ты сделаешь что-то одно из трех. Либо выпьешь вина. Пиво, хотел сказать пиво, но... Либо выпьешь вина, либо зарежешь мне курицу, либо трахнешь меня. Я такой: ёб твою мать, что же делать, а? Попал как, а? И вина-то пить нельзя, потому что грех. И курицу резать вообще нельзя, потому что, ну, по буддийским канонам, ну, женщина, блядь, тут вообще, вообще не по понятиям. Договорить, знаешь что, давай на вина. А ночевать-то надо, ночевать-то надо. В общем, принесла она ему вино, выпил вино, потом зарезал курицу и трахнул ее. Или, как я всегда рассказываю, зарезал ее и трахнул курицу. Да.
Хотел спросить тебя еще о том, что были какие-то моменты, в которых ты чему-то научился в Чернецке, лично ты?
Лично я научился в Чернецке. Ну... Сложный вопрос. Интересный вопрос. Сложный, интересный вопрос. Ну, я научился Чернецкого в первую очередь тому, что простой парень из народа может стать рупором поколения, так сказать. Может писать стихи, музыку, играть на гитаре. Ну, что этого мало?
Это лично для тебя, да?
Ну, да, что вот лично для меня, что... кого Чернецкий научил другому, стесняюсь спросить?
Ну, каждый видит свой же момент отражения.
Вот.
Есть ли что-то такое, в продолжении вопроса, если что-то такое, что, на твой взгляд, важно увидеть... современному поколению, даже поколение, которое даже покупает майки и смотрит на картинки в том, о чем говорит Саша.
Вот когда вы снимете эти ваши футболки с принтом, вы же, вот самое страшное, то, что вы покупаете футболки и не смотрите на принт.
Почему так решил? Что, может, на своему времени свой принт? Кому-то рок-фанат, потом еще что-то, потом группа кино, потом группа Король и Шут, а может быть, потом что-то дальше.
Я был маленький, когда, ну, в армии, когда служил, скажем так. Я поехал в увольнение в Москву, а уже ж перестройка была, вся хуйня. И там были уже вот эти стихийные рынки, кооператоры там. И там продавалась такая черная футболка с белыми буквами на ней было написано: так жить нельзя. И она такое для меня впечатление произвела, эта футболка, потому что вот в этом было что-то такое, что витало в воздухе, то есть, ну, сейчас я понимаю, что это дикость, конечно, носить на себе такое, да, дьявольские письмена. Тогда я ее купил и на дембель пошел в этой футболке, и, в общем, пока она на мне не истлела, блядь, буквально, а истлела она быстро, потому что она хуевая была, эта футболка, да, как и все тогда. То есть эта хуйня, которая нас завлекали на Запад, это все были дутые ценности. Она была какая-то футболка. На ней были такие громкие письмена, но очень быстро она пришла в упадок.
Ты имеешь в виду в том числе и рок-музыку?
Да что ж ты все время, я так считаю, есть или музыка, или не музыка, а то говоришь, ох, музыка. Рок.
Хорошо, музыка. Музыка, не важно, что там, Абба там или
Black Sabbath. Блядь, ну опять ты какую-то хуйню взрываешь, ну что за Абба, ну ты еще скажи, там, Modern Talking, это был кошмар моей юности.
Ну почему же, Modern Talking, Фленджи разбирает Modern Talking, ему нравится разбирать эти звуки.
Футболка, да ну, ребята, кому это было невеста, знаешь, ты че мне с кого такого хоть не говорил?
Чего?
Чего? Про Modern Talking.
Что не говоришь, что Фленджер разбирал партии Дитера Болла?
Какие там партии, господи, три аккорда, блядь. Ну какие там могут быть партии, что же мы Ласковый Май разбирать? Хотя я когда в армии...
Слушай, какие партии, ну мне скажут, там 16 рядов клавиш записано, если разбирать ситуацию.
Ну, да,
это
да,
что
да,
он услышал?
16 как-то рядов клавиш, да, когда них там обыгрывается один аккорд на этих 16 рядах.
Слушай, ну, каждый
заморачивается. Слушай больше его, господи, Фленджер. 16 рядов клавиш. Modern Talking, там, блядь, насыти мне в душу. Ну, о чем вы говорите? Я когда в армии служил, там был такой один эпизод в моей жизни, такой интересный. Я 11 раз играл на похоронах. 11 раз, блядь. Вот этими руками я играл на похоронах. И один раз я играл на свадьбе. На гитаре. На свадьбе ты на гитаре играл, на похоронах на альте. Вот. И когда мы играли на свадьбе, нам пришлось играть «Белые розы».
Да ладно.
Не да ладно, а так оно и есть.
Очуметь.
Очуметь, это был 69-й год. Да.
И?
Ну и, что и? Ну что, я, конечно, протестовал, но пришлось играть. Так вот. Я тебе что скажу, тогда мне казалось, вот эта песня «Белая роза», она воплощает все то, с чем я борюсь, все самое хуевое на земле, что есть. А сейчас я ее слушаю, ну, когда она играет здесь в маршрутках, и плачу в душе, потому что на фоне того пиздеца, который сейчас творится, эта песня, кажется, просто, сука, Моцарт там, да, блядь, по всем параметрам, замечу. Потому что сейчас время такого духовного оскудения. А вы даже не понимаете этого.
Вы это кто? Что? Я не понимаю. Это персонально я не понимаю.
Да нет. Я говорю, вот Кузьме тоже. Старый черт же был. Ну, ты знаешь вообще, с кем ты футболку надел?
Расскажи. Ну, про свой знаешь, момент отражения.
Ты не знаешь, что это, да?
Не знаю.
Да это такое. Ну, это все равно, что ты бы надел футболку там, не знаю, с тем же... Дитером Болином.
И чего?
Чего? Не, ну не знаю. Ну,
сейчас говорю, как стимульный материал.
Для вас это... Ну, раньше это было в западло. Понимаешь, такое. Чернецкий бы не надел такую футболку.
Ну, и чего?
С Моррисом бы надел. Вот. Да. А с Моррисом он бы надел футболку. А с Кузьмой бы не надел. Он хоть и умер, но говорят, что о покойниках нельзя плохо говорить.
Так о чем ты хочешь сказать? Что, ну, что, ну то есть у каждого своя музыка и
да
чего?
Да при чем тут музыка? Дело в мировосприятии, дело в таких дело в глубинных вещах, понимаешь? Глубинных вещах.
Что,
да,
ты, что ты подразумеваешь под глубинными вещами?
Дао, которое нельзя выразить словами, это не дао. Нужно это чувствовать, нужно понимать. Есть у меня один товарищ, молодой, вот какого ты года?
87-го.
А, ну он постарше тебя, 84-го. А, да ты его, Леша Карпенко.
Я не знаю, кто это.
Да ты знаешь, ты с ним... О, блядь, я эти пидорасы сижу.
Я понял.
Вот, блядь, ты тут с этим Скрябиным, блядь. Надо покупать.
Вывели бы себя.
Покурите.
Через 7 минут на перебас уходить-то.
Ну, уходи.
Давай выйдем, давай постоим.
Выйдем, постоим. Ты не слышал, как ты?
Да, а ты?
Ну, я в теории, да.
А на практике?
Петя, это не этот самый, не человек со стороны. Он же там живет где-то.
Я не знаю, что, кто такой человек со стороны, честно.
Ну, был такой хуй, Петя.
На Белецкий, ну.
Не помню его фамилию, он со Смирновым играл.
Не знаю, может быть, я не знаю.
Высокий такой здоровый парень, Петя был, да. Он там где-то живет, в том районе. Может, это он и есть.
Может, он и есть.
Передавай привет от меня.
Хорошо. Если это цистерна, действительно.
Ну, если это... Не, он даже не цистерна, уже. Здоровья уже ж... ни у кого нет. И у меня тоже. Когда пиво стоило 40 копеек литр, это пиздец.
И снег был, какой снег, дворники, какая Москва была.
Что ты мне рассказываешь, это все херня, я говорю тебе про материальные вещи, а ты такое, снег, подожди, дворники.
Для меня, если честно, большой диссонанс между тем, что ты говоришь про буддийские ценности даже, вся жизнь страдания, и при этом говоришь про материальное, что там стоило...
А я вот такое, вот я как Бодлер писал, я плюха и щека, я рана, и удар была там, рука терзаема, катом, и я же катала руками. Мне больше к людям не вернуться, я сердце своего вампир, глядящий с похотом на мир, и сам бессильно улыбнуться. Да, я понял.
По моему впечатлению, почему ты не играл в панк?
Так я же играл в панк.
Правда?
Конечно. Серьезно? Конечно, я же играл-то в панк. А что в вашем понимании, если сегодня спросить панк? Это какой хуй в кожаной куртке?
Конечно,
с ракезом.
С ракезом, да. Эксплойт, это еще что-нибудь.
Да, да. Божьи люди. Вот Летов когда-нибудь выглядел так?
Нет, конечно.
Ну вот, а Летов панк. Большой душой был человек.
Знаком был с ним?
Нет, к сожалению, нет. Вот так, понимаешь, вот ни с кем из великих не был я знаком. Ну, короче, не знаю, конечно. Да. Лето, всю жизнь не пила, умер, как и подобает настоящему рокеру, отбухла, да, наш человек, молодец. И я так помру тоже, да, да. Недолго уже осталось.
Почему?
Ну, когда почему? Больной я, мне гипертония, потом еще, блядь, как там называется, это болезнь, что я не выговорю ее. Блять, энцефалопатия.
А, разные бывают. Да. Ну ладно, не важно.
Ликварна. Как... Идет эта овца и пьет какую-то хуйню, блядь. Не-не. А ты говоришь, почему я. Не, лучше как у Дубровского из Тихо, знаменитые, чтобы не выходи из комнаты. Вот, блядь, была моя воля, а я вообще не доходил. Потому что я мог бы, как я уже сегодня говорил, замкнуться в ореховой скорлупе и чувствовать себя повелителем бесконечного пространства. Да. Если бы мои дурные сны, ну, у Гамлета были дурные сны, а у нас все в порядке, это только нормальные сны. У меня был такой период в жизни, когда я... Люди заработали, ну еще деньги мне там должны были. Я 3 месяца дома сидел.
Вообще не выходил.
Ну, как?
Кто?
Выходил,
магазин.
Ну а как? Кто мне его домой приносил?
Я не знаю, есть люди домой.
Кто мне его приносил домой? Выходил за бортом домой. Ну если из пули ничей, так мне домах не выезжал вообще, я живу.
Всегда там жил, да?
Всегда! Я 32 года прожил на «Газпроме». Ты знаешь, что такое прожить? Что такое «Газпром»?
Нет.
А вот, это все равно, как возле Зеленого дворца. 32 года прожил на «Газпроме», блядь. И после этого переходить куленичи. О, сука. Это будет покруче, чем любая ссылка, блядь. И когда я там первый раз увидел живую овцу, сука. Первое время я подумывал о самоубийстве. Как писал Ницше, мысль о самоубийстве – сильное утешительное средство. С ним легко переживает свиной ужасные ночи. Вот. Я 3 месяца...
Ты съехал по большому счету ввиду каких-то обстоятельств?
Квартиру мы там купили. Квартиру купили. Блин. Ввиду каких-то обстоятельств. Женился я. Знаешь, как Заратустра говорил. Все в женщине загадка, но есть одна разгадка. Беременность уже все. пару так, как я жил, и я тебе скажу, я пришел такой, если бы пришел добрый человек, который бы мне там немного когда был убили, я бы так всю жизнь прожил, я бы тысячу человек.
Окруженный интроверт, более чем классический интроверт.
О, да, я такой, да, я такой. Не, ну как, интроверт такой в терминальной стадии вообще как бы такой повязан на себе. И... я не всегда был таким. Я таким не всегда осознал. С годами я себя выдавливал эту хуйню, выдавливал 20 лет, я выдавливал себе этот либеральный дискурс, который нас вливали во время перестройки во всех. Но выдавил удачно, да.
Каждый день получается сколько ячеек,
да.
Сколько ты ставишь? Шесть.
Полшестого, сука. Да. И если когда я был маленький, мне было 5 лет, я тогда, ну, я был умный мальчик, я 64 года. 4 года, сука, я же считал. И я тогда осознал, что люди смерти. И мне это казалось до усачки. То есть на мысль смерти приводила меня в дикий ужас. А сейчас же, когда я вот еду на работу, правда, мысль о смерти, кажется, мне сладко.
Именно сладко, не спокойно, там, не нейтрально, а вот именно так сладко.
Ну, спокойно и нейтрально, это уже сладко. Я говорил Заратустра, счастье, хотя бы не счастье не надо. А когда, когда возвращаюсь домой, тем более в пятницу, жить хочется, конечно, сука, пиздец. Сегодня, например.
Ладно, сегодня пятница.
Сегодня пятница, да. Ну, еще у меня есть такой грешок. Или как грешок? Я не считаю, что это плохо. Вот так же бессмысленно.
Я же не понимаю, что мне с этим делать.
Люблю какую-то армию. Что я забраняю, если это...
не в реальном живешь, да, не в том, что там улицы, дома, ремонты, асфальт, там, а больше там, да? Почему?
Потому что, ну, надо еще выпить, что говорить, и ты должен тоже выпить.
Нет, да. Мне уже надо идти.
Ну вот видишь, да, я готов говорить на таким, а мне еще...
Пойдем вместе?
Пойдем вместе, да. Почему?